И я в то же время хочу задать вопрос, мы правда не хотим этого? А чего же мы тогда хотим? Вы понимаете, люди, которые когда-то испытывали огонь, горящий огнем Духа Святого, которые были в этом пламени, в какой-то степени приходит момент, они немножко скучают по таком состоянии. Я не хочу сказать, что сейчас плохое время. Есть много горящих, искренних, любящих Господа сердец. Но когда получается, ты вот такие горящие рассредоточены среди негорящих, то тяжело и гореть. Вот даже положи хорошее полено в стопку сырых дров, оно начинает мучаться, томиться. А вот если вокруг сухие, они моментально воспламеняются. Я хочу сказать, вы хорошие дрова. Вы не сырые. Почему? Потому что вы сегодня здесь. И у вас есть ревность. Вы понимаете, как вот эту цель молитвы, которую обозначили, молитву за страну. Я знаю, очень многие люди ухватились за это. Мы понимаем ответственность молитвы за народ, за страну, за город. Пролом становится. Но большинство ж все равно. Все равно, какая власть будет. Все равно, что будет. Некоторые просто говорят, что Бог даст, то и будет. Вроде хорошая вера. Полностью на Бога все свалить. А вот Бог нас оставил на земле. Говорит, молись о благосостоянии города. Стань пролом, чтобы благо тебе было. И я верю, что мы понимаем ответственность, и мы будем молиться. Слово, которым я хочу поделиться, вот видимые явные причины, которые препятствуют христианину духовно возрастать. Есть видимые явные, но я хочу сегодня коснуться не очень таких видимых и не очень явных, с которыми мы можем очень хорошо уживаться. А видимых и явных мы постоянно трубим. А это грешники, блудники, алкоголики, пьяницы, развратники. Ну, это на виду все, да. Вот обозначили явные, конкретные. А сколько в народе Божьем есть невидимых, неявных. И вот как вот сыр и не горит, и не тонет. Понимаете, вот такое-то полуправда, полуцель, полу что-то такое наполовину. И мы вроде бы как и вид имеем, нормально все, но не хватает вот этого взрыва. А вот сегодня утром пришел ко мне молодой человек на молитву. Хороший братишка, хороший на самом деле. Я помню, как он духовное крещение получил у нас в кабинете. Мы были с Кириллом Михайловичем. И он несколько раз не мог завет заключить, потому что не мог курить бросить. Ну вот тут мешает этому гадость, и все, это гадость. А вот, и вот пришел, еще какое-то время остается до крещения, я ему поставил условие. И если победа будет, а еще второе, духовное крещение получить. Ну и вы знаете, он говорит, я буду ревновать, я буду достигать. И вот пришли они вместе с женой, стоит, ну я вижу, вот в глазах такая вот очень сильная жажда. И мы начали молиться, он очень сильно так стал, возвал к Богу. И Бог открывает духовный мир, вижу, влетает в окно белый голубь и садится на него. И в этот момент он как стоял, он как будто под электрическим током падает на колени, поднимает руки и молится духом. Вот в этот момент он сразу вот как-то резко и молится духом. Жена давно верующая, он новообращенный, он пришел, а жена, это самое, и она глядит на него сама, не думая, и она не крещена духом. Она уже завет с Богом давно была, имела. И вот таким вот образом, и он пришел, и опять что-то мешает, что-то сдавливает, что-то мешает, и духом крещенный, как будто что-то сжимает. Понимаете, мы многие внутри чувствуем нечто порой, как будто что-то мешает. А вот определить, что мешает, не так просто. И иногда не хватает вот этого внутреннего, я не знаю, как это, взрыватель или детонатора какого-то, который бы вот прорвало, и все. И мы стали молиться. Я говорю, ты открывай свободу давай. Свободу, ни на что не обращай внимания. Молишься духом, давай свободу. И он разогревали, и вдруг и он опять взорвался. И он так взорвался, что мне приходилось, уже надо было ехать там на посещение. Может, давай закончим уже. Его остановить невозможно было. Понимаете? И Бог, Дух Божий хочет, желает, чтобы мы были в таком состоянии. И что-то зависит от Бога, да, от Бога все, что зависело, Он сделал, зависит от нас. И если мы соглашаемся на такие, на такой уровень духовности, мы будем так жить. Понимаете, ни сыро, ни вялено. Но если мы понимаем, я хочу большего, он мне что сказал? Когда я приближаюсь к Богу, мне там нечто начинает жечь. А, и ты отступаешь, да. А это тот дух, который ставит клин тебе, он жжет тебя. Иди дальше в огонь. Жжет, иди дальше в огонь. Так, чтобы эти струны аккорд какой-то создали, чтобы музыку услышать, а не просто бранго не какой-то, блин-блин-блин, а толку никакого не несет. И я вам скажу, много верующих людей согласились на такой, как бы, на такое состояние, роста нету, и нету вот этого внутреннего запала. Давайте воздревнуем. Я знаю, многие имеют жажду, но есть жажда, ревность, вот что-то, может быть, просто желание такое не очень сильное. Давайте что-то сделаем, поднажмем, чтобы взорвалось нечто внутри. И вот эти не очень видимые такие причины я хочу обозначить. И она, в принципе, эта причина очень даже на поверхности, она очень часто напоминается и в церкви, и в проповедях. И я читаю Матфея 22 глава с 35 стиха, 35 по 40 включительно, Матфея 22 глава. Один из них законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же подобная, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Знакомое место. Кто этого не знает? Да все знают, не только законники, но и мы, как христиане, мы, может, не называем себя законниками, но мы просто верующие, просто полюбившие Господа. Ты неправильно обо мне подумал. Ты хотел услышать беззаконники. Мы христиане, да. Мы, ну, некоторые, ты законник, когда вот человек, который очень сильно цепляется за слова, ты законник. Но на самом деле, спрошу вас, мы это знаем. Легко ли любить Господа Бога нашего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью своей? Это то, что говорилось в этой песне. Понимаете, не наполовину, а всем сердцем. И я скажу вам правду. Я признаюсь тоже. Нелегко, непросто. Я не боюсь парировать словами высокими, там, да, я уже достиг какого-то. Понимаете, вот это... Самая большая проблема, о которой мы хорошо знаем. Но мы можем как бы скрываться. Никто ж не знает, как я люблю Господа. Я люблю по мере веры, кто-то скажет. Как мне Бог дал, сколько мне Бог дал возможностей. Но ведь Дух Святой дает, как говорит, и вот эту способность любить. Конечно, если я не люблю, то Дух Святой виноват. Он мне не дал этого. Вот. Но есть именно причины, которые мы постоянно, как ошибки, совершаем и повторяем. Вернусь я в этой же книге Матфея на 6 главу. 6 глава Матфея 19 стиха. И эта причина просто называется сердечная привязанность. Мы говорим о сердце. Всем сердцем. И вот если сердце привязано к чему-то, оно уже чему-то другому тянется или склоняется. Итак, слова Христа опять. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляет, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо... Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Но здесь применено такое определение сокровища. В принципе, когда мы работаем и получаем зарплату за работу, можно назвать это сокровищем? Думаю, нет. Я думаю, нет, потому что трудящийся достоин пропитания. Кто-то больше получает, кто-то меньше. И я же понимаю, как эти сокровища у нас очень быстро тают. Мы получили, распределили их каким-то образом, и, глядишь, хватило до конца месяца, если так вот, на хлеб покупать. Это трудно назвать сокровищем. Сокровище, если что-то, что-то в нашем сердце занимает очень много места. Понимаете, что мы ценим настолько высоко, что уже даже Божье, оно немножко уходит на сторону. И может быть кто-то скажет, ну к христианам это не относится, мы ж все равно Бог у нас на первом месте. Но если на первом, то на втором кто-то должен есть. А там говорит, все сердце, все сердце. А причина вся проблема в привязанности, наверное, или же какой-то зависимости. Вы знаете, даже, может быть, даже небогатый человек может очень сильно зависеть от денег. Вот зависит. И это врастается в его жизнь до такой степени, что их всегда почему-то не хватает. И он даже не может даже благословения получить в жизни, потому что он постоянно в страхе ходит. В каком-то страхе, вот, а вдруг не хватит, а вдруг то. Не умеет доверять Богу. Понимаете, тогда, когда мы зависим от Бога, и наше сердце все ему принадлежит, если уже коснуться этих финансовых вопросов, мы умеем доверять Богу. А Павел пишет Тимофею, имея пропитание и одежду, будем довольны сему. И вот тогда, когда мы так выстраиваем свою жизнь, я вам скажу, если верою живем, Бог заботится о всем. Умею жить в скудости, умею в изобилии, главное радоваться всегда. Вот когда Царство Небесное внутри у нас, это есть праведность, мир и радость, по святому, это основное, что Бог хотел добиться вот в сердцах людей, которым Он говорил. Но Он видел, что для этих людей, которым Он говорил, ну, то слово или проповедь, которую Он говорил, это так, на всякий случай. Но как многие сегодня ущемляют себя в служении лишь для того, чтобы больше заработать. И я вам скажу, это больше не так уж и важно для них. Лишаются служения, воскресный день там или что. Ну, у кого-то есть скользящий график, который, ну, так вот выстроили, дежурство какое-то или что-то одно. Но где-то есть вот приработать. 8 часов это хорошо, но если я 10 поработаю, ну, я же больше получу. Но это собрание не успеваю. Поэтому это тоже имеет большое значение. И хочешь, не хочешь, душа будет голодать, недоедать. И сказать, что я люблю Господа всем сердцем, мы уже не можем сказать, мы голову опускаем. Вы меня понимаете, о чем я хочу сказать? Знает Бог, помните так же, как Христос сказал, прежде ищите Царство Небесного и правды Его. Знает Отец Небесный, в чем мы имеем нужду. Было время, я хорошо помню, я работал в настройке, ну, средняя зарплата строителя советских денег 180 рублей была. Но если хорошо-хорошо поднатужиться, до 200. Это хорошая зарплата. Я знаю, по 120 получали. По 130 оклады были такие, маленькие оклады. А то и по 70 даже уборщики получали. Вот. И как-то так хватало денег, я не знаю. И помню, один приехал в Прибалтике, работал на строительстве, ну, как раз шабашка. Ну, я месяц в отпуске поработал его на шабашке. Поработал, выдавили из меня все, что могли. Там не до молитв было. Там не до времени, которое мы могли уделить Богу. До 12 ночи при фонарах работали, потому что надо было 1000 рублей заработать за месяц. Но уже шел, как пьяный шел. Там уже не до Царствия Божьего внутри. Понимаете? И вот люди так работают. И что вы думаете? Приезжают, как-то встречают меня, Володя, может, рублей 20 до конца месяца не хватает перебиться. Да ты ж на шабашке работал, такие деньги. А вот не знаю, куда они так быстро ходят. Понимаете, дыравый кошелек получается. А у меня хватало. На самом деле хватало, мог даже одолжить людям. Ну так, ну, жена подрабатывала еще немножко. Поэтому все зависит от нашего доверия Богу. И тогда, когда мы полностью, Господи, я в Твоих руках. Вы знаете, когда мы свою бухгалтерию просто предоставим Богу. Вы знаете, Он лучший бухгалтер, чем мы. Он лучше, чем даже специалисты земные. И Он знает, как мудро помочь нам распределить даже наши небольшие эти деньги, гроши эти, и чтобы их хватило. Может, лишних не будет, но мы не будем голодать. Особенно, когда мы отдаем десятую часть Богу, я вас убираю. И в нашу бухгалтерию Он берется контролировать. Вот, поэтому это очень важный вопрос. А здесь даже Христос привел такое серьезное сравнение. Не можете служить Богу и мамона. Мамона – это божество. Это идолопоклонство, да. Да, у послания к Ефесиям он говорит, это идолопоклонство, которое есть любостяжание, вот это мамона. Помоги нам, Господи, одну из сфер высвободить для того, чтобы дать право Тебе полностью завладевать моим сердцем. Еще один незаметный враг для душ христиан – это служение Богу не по любви, а просто, ну, как бы по обязанности. Вот, ну, как вот мы о законниках говорили. Вот, немножко есть такие люди-законники. Вот мне сказали, я сделаю, но надо отчитаться, все записать, все прочее. Вы знаете, иногда мы служим Богу для того, чтобы о нас сказали хорошо, хороший христианин. Вот это трудится, вот это все прочее. Вы знаете, есть очень серьезная опасность. При таком служении очень сильно растет наша башня гордыни. Это ж я сделал, другие этого не сделали, я ж больше сделал. Показаться, чтобы похвалили и все прочее. Вроде как человека не скажешь, что он лодер. Он работает, он много трудится, много служит. Но, увы, Бог не принимает такую жертву. Эта жертва грязная, она ненужная Богу. Бог ищет себе таких, написано, которые бы поклонялись Духе и истине. Бог ищет тех служителей, которые бы могли легко просто сказать, вот я, пошли меня, как говорят, легкие на подъем. И они не хвалились, поверьте, Бог считает. Бог все считает. Это твердо, знаете. Особенно, почему Христос говорит, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Даже так. И делай лучше, знай, не хвали, не труби перед собой, даже когда постишься, когда что-то. Вот эти вещи, я знаю, многие верующие люди, христиане, они незаметные совсем, но они делают очень огромное дело. И даже в том направлении, я вот иногда, звонят люди, ну, так было раньше, я работал с неверующими в бригаде, было возможность с ними контактировать, общаться. Сегодня я как бы изолирован больше от неверующих. Ну, так получается, что кабинетный работник, но мне настолько приятно, когда звонят люди из города. Тут ваша прихожанка дала телефончик. Она мне рассказала о вашей церкви, о вашем служении. Но у меня есть серьезная проблема. Вы знаете, как я рад за таких прихожанок. Это не прихожане. Это члены тела Христова живые, любящие Бога. Те, которые не могут пройти мимо проблемы человеческой. Да, кто-то в больнице лежал, и рядом в палате находились люди, бедные, страдающие, которые не имеют надежды. Мы с вами имеем надежду, даже если в больнице, даже если в реанимации, у нас есть надежда на Господа. Но вокруг нас так много людей без надежды. Они на самом деле обречены, они подвержены страху и ужасу. Но слава Богу за таких, даже не прихожанок, миссионеров Божьих, которые тоже по неволе были туда привезены на скорой помощи, но они понимают ответственность за этих людей. И они служат, они помогают, они говорят на уровне, по мере той веры, которую они получили. И они выполнили то, что могли. А дальше дают телефон, адрес, направление. И приходят люди. И мы служим. И не раз служим, и многие из них остались в церкви. Понимаете, каждый должен делать то, что он может делать, но должен делать. Очень важно. Мы хорошо знаем притчу о блудном сыне. Там два персонажа, три персонажа, отец и два сына задействованы. Конечно, когда мы читаем эту притчу, очень легко определение сделать, кто плохой, кто мальчик, кто хороший мальчик. И вот какую бы оценку вы дали блудному сыну? Конечно, сказали, негодяй. Это ж надо так. Это ж надо, жил в роскоши, жил все необходимое. И вот так вот ограбил батьку и пошел пропил и прогулял. Это ж, ну, грешник падший. Вот. Но там был другой сын, хороший вроде как, порядочный. Нормально, он никогда не роптал, вроде как. Он выполнял там, что он делал там? Животных пас, землю обрабатывал, наверное. Он работал в доме. И вот когда пришлось сдавать экзамен на прочность, вот этот, который был когда-то в походах, что-то произошло с его разумом, там у свиного корыта. Там написано «пришел в себя». Есть один перевод, который говорит «разум возвратился к нему». Да, когда он уходил из отцовского дома, он говорит, он лишен был трезвого, здорового рассудка, он так говорит. Но когда он дошел до такого, до тупика жизненного, разум вернулся, он прозрел. Он принимает решение возвращаться в дом, но при этом у него уже созрел план, покаяние, план, слов, которые он будет обращаться к отцу. И его молитва была очень искренная. Он сказал, отец, он назвал своего папу, он не забыл, что у него есть отец. Он говорит, там в доме моего отца рабы, слуги, избыточествуют хлебом, я умираю. И ему стыдно было, но он назвал, отец, я виновен пред тобой, отец. Я готов выполнять все, что ты мне скажешь. Я виноват пред тобою. Но мне кажется, что отец уже дальше его уже не слышал. Он говорит, сын, сынок, я так рад, что ты вернулся. Вставай, поднимайся. Дает указание слугам поменять одежду, переобуть. Перси надеть. Это мой сын. Да он был мертв, но жил. Пропадал и нашелся сын. Он вводит его в своей чертоги. У его на руке перстен. И он повелевает пир устроить. Откормленного теленка я хочу радоваться. Радость великая. Что происходит со старшим сыном? Он слышит музыку. Он идет, и что-то в его внутри зацепило. А что там происходит? Брат твой вернулся. Что? Мой брат? Вы знаете, и дальше он уже, я не знаю, как отца, он уже с таким вызовом говорит, ты что? Как это ты так мог? Я вкалываю, я пашу, и ты мне даже ягненка не дал. Понимаешь? А это твой сын. Он, видите ли, ты на его, видишь, потратился только. Говорит он, сынок, а кто тебе не давал? Ты же в доме жил. А кто тебе не давал? Ты имел право пользоваться моим. Поверьте, многие христиане, они сегодня на сухарях живут. Кто тебе не давал? Всего лишь обратись к нему как к отцу. В любое время он бы пришел и сказал, папа, я хочу порадоваться в тебе. Он это делал как из-под палки, может быть, но его, наверное, никто не гнал. Но в сердце был ропот. Но в сердце была злоба, жестокость, особенно когда ушел. Понимаете, он вынашивал этот план, может, даже отомстить этому брату своему за то, что он так сделал. Это портрет религиозного, верующего, вроде как верующего человека. Он же в доме отца, но сердце, оно не с отцом. Оно не с отцом, понимаете? И как много сегодня верующих людей, которые обделили сами себя, их отец не обделил. Они, ну, как-нибудь так на скудном паёчке, кто-то радуется, и, может быть, даже в сердце, вот она недостойна этого, вот я-то, другое дело, а она такая, поверьте, давайте не будем подобным судом судить. Я бы хотел, чтобы мы научились радоваться с радующимися, научились плакать с плачущимися. Я как-то слышал такую проповедь и думаю, что проще радоваться с радующимися? Но, как выяснилось, о, как далеко, не все способны это делать. Какая-то же такая, как говорят, ржавая зависть, может быть. Да, как это так? Его лучше получается, чем у меня. А он только что покаялся, а он уже и поет песни, он уже ликует, уже и пророчествует. А как это я? Как это меня? Так это сам проминуло это все. Поэтому давайте в смирении радоваться с радующимися. За наших братьев, за наших сестер. И поэтому служение Богу апостол Павел в Коринфянам 3 главе очень хорошо расписал, что если я, говорит, буду и горы переставлять, и буду иметь все дары, и языками буду говорить, и человеческими, и ангельскими, а при всем этом любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Я хотел бы, чтобы мы заглянули в свои сердца сегодня. Это невозможно вроде как обозначить, что это грех. Бог один знает, что в моем сердце. Поверьте, Бог то знает, люди не знают. Но оно рано или поздно оно вылезает наружу, как бы ни было, при разговорах, при беседах, при общениях. Вот так оно вылезает наружу. А ведь человек порой мог жить с этим червем, который разъедает его внутри. Колоссянам 3 глава, или Колоссянам, 3 глава 16 и 17 стих. Давайте мы прочитаем с вами. Это для нас, людей, которые пережили встречу со Христом, для христиан. Слово Христово да вселяется у вас обильно. Со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все делайте во имя Господа. Все, что не делаете, простую работу, кто-то, может быть, просто помогает физически, пришел забор починить, кто-то, может быть, сестричке одинокой пришел кран поремонтировать, поменять манжетку. Она не может сама. Есть люди, которые могут. Не торопитесь назначать цену. Я знаю, каждая сестричка скажет, чем я могу отблагодарить. Не спешите таксу называть. Просто я знаю, многих приходят и сразу, да, я столько беру, по-другому не могу. Понимаете? Мы можем сделать это, получить эти жалкие деньги, от которых нам пользы не будет. А вот на небесах оно не будет котироваться. А Бог так хочет, чтобы мы хоть что-то накопили туда. Вот это сокровище, которое небесная бухгалтерия, она очень, очень хорошо зафиксирует. И мы уже не с пустыми руками туда будем идти. И Он встретит нас, говорит, я был нах. Вы одели меня. Я нуждался в пище. Вы поделились куском хлеба. И не требовали взаимности даже. Я был в темнице, и вы там меня увидели. Господи, когда-то мы видели тебя. А то, что вы сделали с одним из меньших сих, то делали со мной. Помоги нам, Господи. Вот это сокровище, которое мы собираем в небесный банк, и это будет то, что мы скажем, мое все сердце принадлежит Богу. И третий такой момент, я уже как бы перебираю время немножко. Обычная лень. Вы знаете, верующие, я буду говорить о христианах, я не буду говорить о неверующих. А вот верующие в последнего времени, они стали какие-то трудноподъемные. И трудно порой человеку признаться, что мне просто не хочется. Люди начинают выворачиваться, выкручиваться или ставить какие-то аргументы, которые якобы вот причина, не могу туда пойти, не могу поехать, потому что у меня важное дело, я очень занят. А в итоге, когда посмотришь, просто не хочется. Просто не хочется. Новая такая формулировка этому называется, очень трудно выйти из зоны комфорта. Нам комфортнее так, нам удобнее. Вы знаете, у Бога есть спецсредства, которыми Он помогает комфортно живущим выйти из зоны комфорта. Иногда такое бывает. Я уже немножко коснулся иногда. Скорая помощь поможет, не хочется идти служить в больницу. Бывает такое, что завезут карета скорой помощи. Кого-то другие средства могут быть побудить выйти из скорой из этого зоны комфорта. Я запомнил мое свидетельство, я делился. Однажды меня призывали в партизаны, а мне так не хотелось туда идти. Вот. И настолько я уже все сделал, чтобы не пойти. И справку, выписку из поликлиники вынес, какой я больной. Хотел показать. Говорю, слышно, Перловке всякая хворь лечится. Или и жена с ребенком пришла, Ирина моя маленькая была. Он поглядел на ребенка, хорошая у тебя жена, хороший ребенок, но скажу тебе, молодой человек, что в разлуках дружба крепнет. Я говорю, на работе незаменимый специалист, а обойдутся. Короче, ни один аргумент. Я к Богу, и Бог не отвечает. И вот затянули меня в Борисов у партизаны. Очень-очень не хотелось мне там быть, поверьте. Ругань, сквернословие. Опять переодели в эти зеленые, эти, как гуманоиды зеленые, эти робы зеленые. И вот так вот сел на кровать, открыл Библию. Да хорошо, что Библию с собой взял. Открыл Библию, слезы на глазах. Вроде как жалоба на Бога, почему ты меня сюда привез? А Библию-то открыл на всякий случай. И долго ждать не пришлось. Подсаживается один паренек, говорит, слышь, что тебе за книга такая интересная, что читаешь? Да Библию читаю. И вот с этого началось мое служение. И на всю казарму. Эй, хлопцы, тут одного служивого Библия есть! И моментально на меня налетела целая куча людей. Покажи, покажи. А это были годы еще 80-е. Это тогда, когда еще Библия была редким таким экземпляром, да. И вот с этого момента все. И я просто понял. Тут же мне Бог говорит, я ради них тебя привез. И у меня была постоянно группа людей. Сначала где-то 3-4 человека, а потом до десятка выросла. С которыми мы проводили домашнюю ячейку. Вопросы и ответы, вопросы и ответы. А потом стали выезжать еще в этих машинах, радиостанциях. Полный кунг забит народом, даже офицеры. Расскажи, я и молился, и за больных, и за бесноватых уже так. Ну, Бог помогал. Но я настолько счастливым был, если бы знали. О, Бог, я после этого, Господь, не считайся с моей ни с кровью, ни плотью, если тебе надо, вытаскивай меня туда, где я должен быть. Только при этом снабди силой, снабди необходимыми ресурсами. Знаете, у него есть средства, ему нужны люди, которые могут сказать, вот я, пошли меня. И так вот эти незаметные причины, дорогие мои, которые среди нас находятся, может, внутри нас, которые невозможно назвать грехом. Это моя жизнь. Чего лечь в мою жизнь? Мне так удобно. А христианин, я не нарушаю принципов библейских, вроде все нормально. А они мешают нам расти, они тормозят наш духовный рост. Поэтому я хотел бы пригласить вас еще к одной молитве. Помоги нам, Господи, выйти из этой зоны комфорта, полностью подчиниться Тебе, чтобы мы могли смело сказать, я исполняю эту заповедь. Я хочу, по крайней мере, исполнить эту заповедь всем сердцем. Всем разумением, всей крепостью. А ближнего мы будем уже любить само собой. И если Бог будет в нас, а Он есть любовь, и Он нам поможет. Давайте помолимся.